Один у нас служитель говорит, я из всех цветов люблю кактусы, их вообще поливать не надо. Никакой заботы, они растут сами по себе. Но не дай Бог нам быть такими колючими, как они. Я сегодня хочу предложить поразмышлять над некоторыми местами Писания. 20 глава чисел, 14 стих. «Ты знаешь все трудности, которые постигли нас». Это вторая половина этого стиха. «Ты знаешь все трудности, которые постигли нас». Господь нигде нам не обещал избавить нас от трудностей и от проблем, но обещал быть с нами в этих трудностях и проблемах. Потому что написано, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Я не знаю, не встречал людей, у которых бы жизнь прошла тихо, гладко, без всяких трудностей и проблем, промчались по жизни, ни за что не зацепившись, не знаю. У меня так не было, думаю, большинства из вас. Те, которые совсем постарше, они помнят еще, может быть, войну, послевоенные трудности, да и потом. И сейчас мы вошли в полосу таких непростых событий в масштабах, можно сказать, всего мира. Ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Сначала об этом. Как вы справляетесь с трудностями? Одни могут пройти сквозь них, других они могут просто раздавить. Начнем с маленьких материальных трудностей. Вот вы получили свою зарплату или пенсию. Что нужно сказать? Нужно сказать «Здравствуй, моя маленькая». И планировать свое дальнейшее питание с расчетом на то, что у вас есть, не мечтать. Исключите в таком случае из вашего рациона красную икру, тем более черную, крокодилово мясо, язычки перепелиные, всю эту экзотику. Проживете без них по-деревенски просто, долго и красиво. И на простую еду мы всегда сможем заработать, даже на пенсию прожить можно. Оставьте эту экзотику тем, которые во время получки не говорят «Здравствуй, моя маленькая», а приглашают носильщика, да еще с автоматом. Вот пускай они едят вот эти экзотические продукты. А мы с вами можем из этого положения выйти довольно простым способом. Это все остальные, это, знаете, кузнецы свое счастье за счет несчастья других. Завидовать не нужно, они сами говорят, мы живем лучше вас, но меньше, короче, у нас много завистников и врагов. Поэтому это простое такое решение, когда нас постигает материальная трудность. Но есть трудности чуть-чуть потруднее, посложнее. Это наши характеры. Если вот вы, например, два в одной семье или больше, и у каждого свои характеры, и это так непросто преодолеть, не быть раздавлены, не озлобиться, не очерстветь душой. Когда у Авраама Линкольна, говорят, была свадьба, его молодая жена оказалась такой ревнивой, что она выплеснула чашку горячего кофе ему в лицо при всем обществе. Он, конечно, не взорвался, как граната, вынес это все, но понял, с кем ему придется жить многие-многие лета. А пришлось прочесть, как умирал Лев Толстой. Это такая величина, Ленин о нем говорил, это глыба. Вот эта глыба терпел-терпел бесконечные придирки жены и сбежал от нее в старости. Дней 10 никто его не мог найти, нашли. Больной, простуженный, где-то, где мог, только бы подальше. И последние его слова были: «Только не пускайте ко мне эту». Легко думаете? Ну ладно, скажет, вот ты на женщин обрушился с утра. Хорошо, обрушись на мужчин. Хорошо знаю одну семью, христианская семья, и немало детей. И вот супруга носит больного ребенка уже за полночь. Она говорит: «Витя, ну встань, ну помоги, я уже не могу. Я сама засыпаю, уроню его, ну пожалуйста». Он встал, застегнул все пуговички до последней, взял Библию, и не Адам первый согрешил, а Ева, в муках будешь рождать детей, еще там что-то, это твоя доля. Закрыл, лег, еще и подушкой накрыл голову, чтобы ребенок не мешал спать. И вот с таким уже 20 с лишним лет живет. Думаете, просто? Так что это не такая простая задача преодолеть вот эти трудности характеров тех, кто с нами рядом. Но у каждого из нас есть круг своих друзей. И там тоже такой калейдоскоп этих способностей и набор характера, что не так просто. Когда собираются люди высокого ума, они обсуждают идеи. Люди среднего ума обсуждают события. А люди пониже умом обсуждают людей. Неписанное правило воспитанных людей, когда собрались, не хвалиться, не жаловаться, никого не судить. Человек с другого уровня, попавший на этот уровень, говорит, о чем тогда вообще говорить? И приходится все это учитывать. А есть еще люди, которые завышают свою значимость. Как-то сидят взъерошенные воробьи, спрашивают, вы кто? Мы орлы. А что такие маленькие? Мы в детстве болели. То есть болели, а мы вот орлами, видишь ли, когда-то были. Когда я слушаю свидетельства некоторых бывших, которые уверовали, думаю, лучше бы ты молчал, чем такое свидетельство. Они живут еще в прошлом. Вот у нас один боксер, там драчун такой. Вот он свидетельствует, как он стал христианином. И так он живописал свое прошлое, красок не жалел, как они размазывали по стенам своих противников, и он сам уверовал, что так и было. Ну, размазать можно разве что атомным взрывом, а вот он размазывал. И он весь, вижу, там воспоминания. А когда дошел до христианской бытности, ни красок, ни слов уже не нашел. Серенько, бледно, он еще весь живет в прошлом. И многие наши друзья живут в прошлом. Один говорит у нас недавно, вот верите, вот на этой ладони лежал у меня $1 000 000 и ездил с охраной. Ну, говорю, если ты такой умный, почему сегодня такой бедный? А возразить-то и нечего. Живут прошлым и завышают свою значимость. А есть еще лукавые люди. Брат, прости мне все. Прощаю. Через день. А ты думаешь мне долг отдать? Брат, ты же мне вчера все простил, зачем снова о долгах? Лукавые люди. А один плохой христианин, тоже хорошо знаю, его спрашивают, ты думаешь долг отдать? Скоро у церкви восхищение, вам там деньги не будут нужны, а мне, я, наверное, останусь на земле, пригодятся. Вот такие, знаете, лукавые люди, с ними тоже так непросто. А есть люди любопытные, пыт корень, пытать, выпытывать, что-то сугубо лично, потом на всю округу разнести. И такие, наверное, в каждом круге есть. И как не просто сохранять равновесие и преодолевать вот эти трудности в себе и в других, чтобы как-то сберечь себя. Знаете, когда мы теряем, сердимся, теряем 60 минут счастья, оно не было потеряно, это счастье. Просто нужно хотя бы у чайника научиться. Чайник, хотя по самое горлышко залит горячей водой, но продолжает петь, а мы взрываемся. И вот такие строчки мне пришлось где-то прочесть, они мне понравились. «Просто любите, просто прощайте, сделать не можете, не обещайте». Не обижайте и не завидуйте. Уважая других, ты себя уважаешь. Унижая других, ты себя унижаешь. Помогая другим, ты себе помогаешь. Защищая других, ты себя защищаешь. И прощая других, жизнь себе упрощаешь. И совсем по-другому себя ощущаешь. Хорошее пожелание написал, наверное, какой-то умный, умеющий хорошо думать человек. Чтобы мы, такие как я, пораскинули давно заброшенным умом и научились чему-то из этих замечательных строк. Господь знает о наших трудностях. Поэтому в книге Захарии написано: «Касающийся вас касается зеницы ока моего». То есть не безразлично, но важно, чтобы наша позиция была правильная. Не убегайте от трудностей, бегите через них. И вот из разряда трудностей хотел бы затронуть еще одну. Мы поговорим с вами об одиночестве. Иоанна 10 глава 22-23. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломонова». Холод, одиночество. Вот мы с вами входим в полосу холода, скоро мороз начнется, и живопись на оконных стеклах, и мы начинаем прижиматься ближе к батареям, к камину или к буржуйке. Было такое чудо отопления в прошлом. Я думаю, старшее поколение хорошо еще помнит, и я помню. Вот. И если вы не одни в доме, как-то не так и грустно где-то там. А если вы одни в доме, холодно вдвойне. И у вас много вопросов и к Богу, и к людям. Почему я одна? Почему я один? Если вопросительный знак – это согнувшийся от старости, восклицательный, то, может быть, при правильном нахождении рецепта против одиночества он выпрямится, опять вернется к вам оптимизм. Задайте себе серию честных вопросов. Вот такие. Пока несколько слов очень пожилым людям. Я вижу, тут есть даже кто-то почти такой же, как я. Я не старый, но просто очень долго живу. Вот, поэтому серия вопросов. Например, вы заходите в больницу, чувствуете какую-то патологию, какое-то отклонение от нормы. Что вы хотели бы от врача услышать? Чтобы он похлопал вас по плечу: все в порядке, выбрось все проблемы, еще у твоих правнуков на свадьбе будем. Или хотите правду узнать? Нормальные врачи говорят все же правду. А ненормальные так похлопают по плечу, все хорошо, ушел, он через неделю загнется. Вам это нужно? Нет. Нам нужен честный диагноз. Для чего? Чтобы подобрать какое-то нормальное средство, лекарство против этого. Горько, но должна быть правда. Если, например, ну ладно, чтобы сильно не отвлекаться. Поэтому вы одинокие, когда совсем одинокие пожилые люди, задайте себе честно серию вопросов. Мне не отвечайте, сами себе. Если вы одни, а где ваши дети? А сколько их у вас? А сколько могло быть? Может быть, вы не хотели проблем, не хотели терять фигуру, не хотели забот разных, избежали. Вот вы и подарили себе в старости одиночество. А если они есть, дети, то почему не с вами? Может быть, характер у вас был такой, как вот этот кактус, не притронься. И, дождавшись с большим трудом совершеннолетия, выпорхнули из вашего гнезда, ой, слава Богу. А может быть, вы любили бесконечные ЦУ всем, как надо, как не надо, есть такие, я их вот так насмотрелся. И в своем родстве и выслушал десятки исповедей. Только вот так. Один говорит: когда я начинаю маму слушать, я беру в одну руку стакан с водой, в другой валерьянку. И вот она, не прерываясь, скажет, последнее слово закончит, говорит, конец цитаты, поднимается и уходит. Если такой характер, кто с вами будет жить? Никто. А может быть, вы любили, чтобы было все по-вашему. Вот остались наедине с вашим. Делайте теперь, что хотите, вам никто не мешает. Это пока жестко с вами. А потом мы подберем какое-то средство немножко вас успокоить. Или еще. Два ежика на Аляске, вдруг им стало холодно. Решили прижаться друг к другу, чтобы согреться. Но чем сильнее прижимались, тем больнее им было. Не сложили торчащих иголок. Может быть, характеры у нас такие. Поэтому неуютно. Поэтому, кто хочет как-то по-другому жить, ведите себя теплее. На жизнь обиду не держи, она как раз ни в чем не виновата. Ты по себе, о себе по ней суди, каков поступок, такова расплата. Для многих прожитое – это жалобы на прошлое, недовольство настоящим и страх перед будущим. И знаете, не позвольте себя довести до маразма старческого, когда будете бурчать, жаловаться, всех на свете ругать, в обстоятельствах и так далее. Не растеряйте остатки добрых слов и настроения, которые у вас еще, я надеюсь, есть. Вот. Добрые слова, как кресло в самолете. Можно лететь и без них, но с ними удобнее. Поэтому не позвольте шагнуть себе вот такую пору жизни, когда будет одно бурчание и недовольство всем на свете. Если разбилось ваше сердце, отнесите в Божью мастерскую. Там такие мастера, уже миллионы сердец повылечивали. Они в старости остаются жизнерадостными, счастливыми и смотрят с оптимизмом в будущее. Нужно только, вот как мы прочитали, «И ходил Иисус в храме». Это то, что нужнее сейчас человеку, вошедшему в такую полосу своей жизни. Другой вас никто не сможет так обрадовать, ободрить. Если что-то осталось в прошлом неоплаканное, сделайте это. Но все свои силы бросьте на то, чтобы Иисус был в вас, в вашей семье, чтобы ему уютно было. И еще, это пора, когда человеку нужно забегать вперед. Я не подталкиваю вас, чтобы вы пришли на кладбище, вцепились в ограду и вот размышляли о скорой смерти. Не надо. Но думать о ней немножко надо, для того, чтобы правильно построить свою жизнь. Когда, дай Бог, чтобы она вообще заблудилась, не нашла дорогу к вам, это смерть с косой. Но 7 миллиардов улыбок погаснут через несколько десяток лет, все никто не минует. Но нужно сейчас уметь, что возможно сделать. Готовь нужное для переселения. Умирать все мы будем, не в компании, взявшись за руки. Поодиночке сдавать будем экзамен, по одному вызывать нас будут. И вот там будет видно, насколько мы готовы к этой опасной переправе. От зла свой дух освободи, ты понял? А теперь иди, заканчивается один интересный стих. Еще. Если понимаешь, что в одиночку не справляешься с трудностями, но не стесняйся позвать на помощь. Не у всех такая трудная старость. Кто-то сумел сохранить оптимизм, кто-то сумел приготовить себя к этой возможной поре своей жизни. И не в безделье, а и в старости плодовитыми, сочными остаются свежими. Человек, который замыкается сам в себе, не может насладиться вселенной других. Ведь кто-то богаче духовно, он может поддержать вас за руку, чем-то ободрить. Когда трудно тебе, улыбнись. Когда боль на душе, помолись. Когда в сердце любовь, не молчи. Когда трудно тебе, закричи. Когда жить не захочешь, терпи. Когда крылья раскрылись, лети. Когда враг оскорбляет, прости. Когда счастье стучится, впусти. Внучок спрашивает: дедушка, как Христу живется в твоем сердце? Он говорит: как ему живется, я не знаю, а вот мне с ним хорошо. А что ответили бы мы на вопрос наших внучков? А есть не все люди пожилые, есть люди, которым старость еще не скоро должна вроде бы по расписанию прийти. Есть, например, девушки, которым уже давно можно было бы радоваться в семейной жизни. Но они одиноки, не сложилось пока как-то. И это непростая задача – преодолеть все и устоять во всем. Как-то мне пришло одно письмо. Пишет: «Мне 27 лет. Я устал от одиночества. В перспективе я не вижу в церкви молодых людей, которые бы могли заинтересоваться мною. Мне говорят: молись. Ну, я говорю: молюсь, а что меняется? Годы-то идут. Предлагают неверующие. Я уже думаю иногда, ну хоть дух разный, но может быть уже такой выход. Что бы вы посоветовали ей? Сказать молись, ей уже 100 человек это говорили. Ей нужна какая-то практическая помощь. Если человек открылся перед вами со своей такой личной проблемой, во-первых, надо уметь сберечь тайну исповеди, не растарахтеть потом на пол Москвы, чтобы все знали, а вот это она или он. Нет. Во-вторых, дайте возможность человеку выплеснуть, высказаться. Хороший следователь всегда дает своему подопечному выговориться все, что он хочет. И в потоке слов он обязательно проронит те слова, которые он не хотел бы, но по ним можно восстановить картину чего-то, что он тайно скрывал в себе. Так и здесь. Человек расскажет все, тогда мы его лучше поймем. Можно провести такую беседу. Ну, допустим, ты вышла за неверующую. Ты привыкла к чистой речи. В наших рядах нет ни цензурщины, ничего. А там тебе придется слышать другое. Ты готова? Ты привыкла к чистому воздуху. А тебе придется вдыхать ароматы водочного перегара, табачного запаха. Это все отвратительно. Люди просто не замечают. Они уже пропитаны. Им кажется, все в норме. Достаточно одному такому зайти в автобус, и всем понятно, кто зашел. И ты готова это все терпеть? А он тебе не расскажет, чем он занимался до встречи с тобой. А ты потом узнаешь, вынесешь. Он тебе не расскажет бациллы, каких позорных болезней уже прописались в его теле. Однажды узнаешь, ты готова к этому? Или еще, придут гости, надо будет накрыть стол и поставить, как положено, королеву увеселения, бутылку, и ты будешь это делать, совесть тебя не будет мучить. Кто-то грозит, говорит, хорошо воспитанная совесть не загрызет своего хозяина. Вот. Но тебе сложно будет. Пошли вы в гости к кому-то из его друзей, родных, там тоже поставят. Ну, ты не позор меня, ну, хоть подержи в руках. И начнется вот эта борьба. Дальше. Первый ребенок в вашей семье, может быть, появится без проблем. Второй, третий уже встретит большое сопротивление человека неверующего. Начнутся у вас битвы. А тут подсуетятся родные его и скажут, слушай, зачем тебе нужно? Гони ее подальше. И уйдешь одна с малышом на руках. Что дальше? Ты знаешь, что такое безотцовщина детей? Я помню, иду по тротуару, два малыша мне прогородили путь. Я говорю, ну что вам, мальчишке, нужно? Дяденька, погладьте нас по головкам. Я говорю, что у вас некому погладить? У нас нет ни папок, ни мамок. Вот она, безотцовщина. Я всю жизнь учился свои чувства так держать под жестким контролем, но там я не выдержал. Вот, конечно, побудешь одна, кто-то снова предложит тебе сердце и руку, но ненадолго. Суета не всем нужна. Вернешься к маме, а у мамы своих проблем. Мама, конечно, не выгонит тебя. И ты не раз вспомнишь, лучше бы я, а лучше бы никуда я не выходила. И опять же, я не говорю, что на этом должна закончиться твоя мечта. Нет. Я не советую тебе одевать венец безбрачия. Может быть, Бог усмотрит все. Продолжай ждать от Него помощи. В церкви, где я в последнее время был на Северном Кавказе, было много девушек в годах. Я на некоторых смотрел, думаю, я бы эту никогда не взял. Прошло время. Поразбирали всех до одной. И не какие-то дистрофики уже не за кого, хоть за вот такую развалину. Нет, плечистые нормальные парни, всех позабирали. Бог усмотрел. Вот таким, кого эта проблема сильно беспокоит, могут объединиться в совместной молитве. И хорошо, если пастор включается в эту проблему. Не просто покормите вас здесь раз в неделю и живите, как знаете. Я когда был пресвитером действующим, я большое значение придавал этому вопросу, чтобы в церкви было достаточно парней для наших растущих девчонок. И сам любил заниматься с ребятами, с мальчишками, доармейцами и после армии. Почему я их называл мальчишками? Был такой же, как они, свободный, но в годах они мне открывали свои души, я знал, кто чем дышит, и знал, чем помочь. Одна подходит, что мне делать? Мне оказывает внимание неверующий парень. Я говорю, ну, что делать? Он говорит, по-серьезному, не просто там прилип, как банный лист, который смывается потом водой. Я спрашиваю, он тебе нравится? В общем-то, да. Ну, ведет себя скромно, не наглеет. Что делать? Я говорю, ты не отталкивай его, ну и сохраняй дистанцию, как христианка. Давай вместе над ним поработаем. Может быть, убьем два зайца. И душу спасем, и жених тебе будет. Я навязался к нему в друзья, наверное, полгода. Старался во все общения серьезно, его с собой везде, домой. Знаете, он один раз, он говорит, он умный парень был, у него целый список. Если вот эти противоречия вы разрешите, библейские, я буду христианин. Смотрю, вычеркивает один, второй, третий, один раз заявляет, у меня на пути к Богу последний булыжник. Если вы уберете, я христианин. Я еще вас не замучил, а то тогда расскажу этот пример маленький. Вот. А вопрос был такой. Что может делать дух вообще? Он мыслящий парень был. Вот все, что мы видим, это делали наши руки. Дома, машины, дороги. Это материя делала, не дух, а дух. Фух, что он может? Вот как ему ответить? Молись, и ты его разумеешь когда-нибудь. Это значит просто отмахнуться. Ему нужен ответ. Это добросовестное неверие. Есть упрямое неверие, есть добросовестное неверие. Упрямое. У меня друг был, у него зять безбожник. Сидят в Астрахани, рыбачат на протоке и беседуют. Этот зять говорит, если есть Бог, вот помолись сейчас, он такого судака мне зацепил на крючок. Тогда поверю. Петька говорит, вот это был мне экзамен. Вот все твое учение, вот требование взять, и вот тебе река, и достучись туда. Но я, говорит, молился, как, наверное, никогда в жизни. Я еще не кончил молитву. Зять бросился к удочке, вытащил вот такого судака. Я, говорит, у меня у самого челюсть отвисла. Я ему говорю, ну ты теперь веришь. Ты знаешь, это какая-то случайность. Вот шел косяк, зацепился за мой крючок. Давай еще раз. Такому упрямому неверию хоть 10 судаков цепляй, он останется на своей кочке зрения, не сдвинешь. А есть добросовестно. Вот он говорит, последний булыжник, уберите, и я христианин буду. Стал молиться, думать, Господи, дай такой ответ, чтобы он и умом своим понял. Не просто отмахнуться от него библейской дежурной фразой. Вот. И знаете, ответ пришел со страниц журнала «Знание. Сила». Был такой журнал, хороший, сейчас я не знаю, есть он или нет, к сожалению. Наверное, почтили минутой молчания его. И там заметка, что все тело человека действует на электричестве. Не верите? Вы кофточку вечером в темноте снимаете, искры сыпятся. Это вся ваша энергия избыточная выходит. Человек, вся эта громадная система, клеточное государство, 130 триллионов клеток, действует на электричестве. Как возникает? Кислородом свободным окисляется сахар, вырабатывается двухфазная энергия. Так вот, заметили, что у человека на теле около 700 точек, куда китайцы вонзают свои иголки. У них есть медный человек, и вот в эти точки они загоняют иголки, чтобы изолировать эти провода оголенные друг от друга, и восстанавливается нормальное сообщение. И заметили, что в этих точках напряжение больше, чем в других местах тела. И заметили, что напряжение зависит от нашего настроения, от нашего состояния. Веселый или подавленный, будет разница напряжений. Из двух точек можно снять напряжение четверть вольта и зажечь маленькую лампочку. А человека можно обвешать, как новогоднюю елку, 300 с лишним лампочек. Завести его, и они вспыхнут, как новогодняя елка. Так вот, я говорю, если я, не касаясь тебя физически, материально, могу завести тебя, ну, например, возразил, ты скажешь, это звуковые колебания материи, хорошо, отвернулся, не явился, предательским молчанием я завел тебя, и на тебя вспыхнул свет, значит, моя воля может творить свет? Он вообще, да. Я говорю, представь теперь себе масштабы воли Творца, и какие лампочки он может зажигать, типа нашего Солнца, звезды Артур, Бетельгейзе и всех там до бесконечности. А вспыхнувшее Солнце, это значит вокруг планеты, новая жизнь, и мы с тобой, и наши под... Слушай, все начинается с духа, точка, каяться и играем свадьбу. То есть можно поработать над человеком и помочь нашим девчонкам. Но, опять же, в церкви не только есть пожилые, одинокие, девушки, которым можно бы уже давно, может быть, радоваться семейной жизни, но не складывается пока. А есть много людей, у которых нет этих проблем. Но почему многие боятся уединений, бегут куда-нибудь в компанию, в вечеринки, даже христианские, лишь вот не оставаться наедине? Это заставит себя заглянуть, увидеть плачевные результаты и что-то делать, чтобы изменилась жизнь. А этому как раз человек не научен. Лень думать, лень стараться. Он прирос к дивану. Жена говорит, ты зачем прирос к дивану? Говорит, зато ты знаешь, где меня искать в любой миг. Он весь там. Так вот, многие прирастают или сидят в этом бермудском треугольнике. Кухня, туалет, диван. И так вся жизнь там до самой смерти. Все, это что, жизнь? Это не жизнь. Так вот, уединение – это, конечно, школа великих душ. Если вы очень талантливый, вас тоже будет ожидать чаще всего одиночество. Те, что сильнее вас, увидят у вас соперников – постараются как-то от вас равные. То же самое, слабые будут завидовать вам. Но это одиночество можно превратить в хорошую школу. Апостол Павел, совсем молодой еще человек, устроил себе добровольное одиночество в пустыне в Аравии на целых 3 года. И вернулся оттуда с такими знаниями. Я не знаю, где он мог еще получить то, что он сказал. Я от самого Господа принял то, что и вам передал. И 14 его посланий, думаю, основную массу, наверное, там, в уединении, вместе с Богом, он получил. Иоанн был сослан в одиночество на остров Патмос. Не раскис, не занимался там самооплакиванием. Господи, за что я, чем я хуже других? Вернулся оттуда с книгой «Откровение» на 3000 лет, приоткрытая история мира. Поэтому Христос тоже был одиноким человеком чаще всего. Он всегда был окружен людьми, но был одиноким. Братья его родные не верили ему. Друзьям он говорит, почему вы не понимаете речи моей? А враги все ищут зацепку, рассчитаться с ним, убить. Но он говорит, я не один. Конечно, трудно ему было. И когда трудности его достигли апогея, он говорит ученикам, «Пободрствуй со мной, душа моя скорбит смертельно». Нечасто он приоткрывал свою душу, как сын человеческий. Но тут не выдержал. Они задремали. А после казни разбежались все. Это одиночество он перенес с достоинством. А вот когда его оставил отец на некоторое время... Он не просто закричал, написано, возопил, отец, вот для чего ты оставил меня? Если мы остались без друзей, без близких, без понимающих, без сочувствующих нам, трудно, но это еще не трагедия. Вот если оставит нас Бог, вот это будет трагедия. Саул, замечательный человек, посмотрите, какая прекрасная биография, скромный, скрывался в обозе, когда его искали, хотели на престол поставить. Отца очень уважал, говорит, отец, наверное, переживает, я уже столько дней не дома. И на голову выше всех. Кто у вас тут самый высокий? Ну, 1,85 м, кто-нибудь есть? 190. На голову выше всего народа, В Израиле двухметровые нередко люди. Чтобы быть выше на голову, это надо быть 2,30. Это вот такой, все хорошо. Но когда его оставил Бог, он вынужден в поисках какого-то облегчения добраться аж до колдуньи. Потом вызвали Самуила. Он говорит: «Ты зачем ты меня беспокоишь?» Говорит: «Бог не отвечает. Урим, тумим не действует. Враги меня теснят. Вот я вынужден был». И на другой день, мы знаем, он пал на собственный меч. Вот чем кончается ставленность Бога Богом. Как и Самсон, доигрался, пока осталось место предсмертному подвигу. Поэтому одиночество не так страшно, если мы правильно его используем. Конечно, я тоже всегда и много был в разных общениях, не просто любил вечеринки, общения, развлечения. А сейчас я много времени провожу. Вот сижу один, никого мне не надо. А у меня есть Библия, и рождаются новые книги, которые вы читаете. Сегодня еще две новых вам хочу предложить. Они вам очень понравятся. Вот. И мне большой компании не нужно. Да, вот к вам приехал, еще куда-то, у себя там регулярно говорю. Но люблю уединение. Когда спят все вокруг, когда тихо вокруг, ни звука, все забылось в глубоком сне. Мысли свыше, входя без стука, тайны творчества дарят мне. Поэтому по-разному можно проводить свое одиночество. Не кисните, в трудностях не ослабевайте. Господь обещал с нами быть во всех трудностях и скорбях. Искать общение с Богом нужно. Аминь. Аминь.